Доброе утро. Мы читаем книгу рукописи Рабаша, второй том, страница 1514, статья номер 53. Можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ. Самые лучшие вопросы будут заданы прямо на уроке. Рабаш, второй том, 1514 страница, 53 статья. Сказали мудрецы, что такое Ханука? И сказали мудрецы, что это за Ханука, который изучали мудрецы. Это Хануку остановились здесь, когда 25-го Кислева была у них остановка относительно войны, поскольку остановка относится к середине работы. И то, что останавливается посередине, это для того, чтобы сберечь силы, чтобы была возможность продолжать работу. И необходимо понять, что необходимо им еще сделать после того, как закончили первую войну, и что необходимо им еще сделать, пока они могут сказать, что уже закончили вообще войну. И мы обнаружили, что во втором храме установили в реке свои законы и запретили заниматься Торой заповедями. Получается в соответствии с этим, что все чудо заключается в том, что после войны была у них возможность заниматься Торой заповедями. И это называется, что чудо было только относительно духовного, тогда как в Пурим было чудо с телами, то есть с материальным. Поэтому в Хануку нам дано упоминать чудо в восхвалении и благодарности, а не пиром и радостью. Но в Пурим написано пир и радость, то есть в вещах, которые касаются также и тела, поскольку тогда было чудо с телами, то, что называется, с материальным. И понять все это в порядке духовной работы, порядке пути к Творцу, сказали мудрецы всем своим сердцем двумя своими началами, злым началом и добрым началом. И надо понять, как можно работать на Творца со злым началом. И прежде всего необходимо понять, что означает злое начало. И отсюда известно, мы об этом говорили, что злое начало — это желание получать ради себя. То есть, поскольку человек хочет насладить себя, это приводит его ко всем грехам. То есть, то, что он хочет сделать прегрешение, это исходит только из того, что хочет получить наслаждение себе. Поэтому он грабит и ворует, и обманывает, и тому подобное, и не хочет принять на себя бремя высшего правления, поскольку написано, что раб в жизни ему удобно, тогда как доброе начало живет тем, что хочет насладить других, или же людей, или же Творца. И это понятие заповеди между человеком и ближним, и человеком и Творцом. И Творец создал мир для того, чтобы доставить наслаждение творениям. И для этого установил в творениях желание получать наслаждение, чтобы они наслаждали себя, а не давали другим. Поэтому в то время, когда человек хочет работать для наслаждения других, когда человек хочет работать для того, чтобы наслаждать других, ему очень трудно, поскольку это против природы. И то, что Тора нас обязывает работать ради отдачи, это только понятие исправления, для того, чтобы не было стыда дарового хлеба, поскольку тот, кто получает подарок от ближнего, стесняется получать. И Творец хочет дать совершенство наслаждения, которое Он дает нам, поэтому Он дал работу и усилия, чтобы каждый получал в соответствии с уровнем своей работы. Потому что когда человек приходит к ступени, когда может получать все наслаждения, и все его намерение будет только ради отдачи, ради доставления наслаждения Создателю, будет совершенство в наслаждениях. И поэтому есть у нас два вида работ. Первое – работа с хорошим началом, то есть, когда он не хочет получать никакого наслаждения для себя, но все его действия только к отдаче. И поэтому он молится и учится и занимается заповедями. И это то, что называется свойство души, свойство духовное. И это ступень удостоились Хануки, то есть, что эллины не дали заниматься им второй заповедями, и от этой работы они, у них была остановка в этой работе. Но второе, еще здесь не закончилась война, поскольку есть у них сейчас работа получить все наслаждения, которым хотел насладить Творец Творения, и должны прийти сейчас к ступени, когда смогут получить все наслаждения, и все их намерение будет только доставить этим наслаждение Творцу. И тогда, когда получает все наслаждения, определяется, что он служит Творцу со злым началом, то есть, что он делает заповедь в том, что получает наслаждение в теле. Поэтому, когда могут получить все, что хочет дать им Творец, тогда называется чудо и спасением гуф, что чудо было в качестве тела, то есть в качестве желания получать, как сказано выше. Поэтому в Пурим написано «пир и радость», что это указывает нам, что это чудо относится к телу, то есть к материальному. Поэтому в Пурим получили и намеревались, что называется уже концом войны, тогда как в Хануку была только остановка, передышка в войне, и нужно продолжать дальше. Поэтому в Хануке намекается, остановились тут. Вопросы. Вопросы, поскольку, по сути дела, мы об этом говорили уже много. Да, пожалуйста. Орен. Здесь написано, что война, работа в том, чтобы получить все наслаждения, которые написано, что Творец хочет, чтобы получить. Написано «получить», то есть война за то, чтобы получить. То есть есть здесь как бы война, серьезная вещь, написано «наслаждение». То есть слово «война» не очень-то хорошо связано, не очень-то с наслаждениями связано. Говорится о жизни и смерти вроде бы, а здесь говорится о наслаждениях. Дело в том, что война, она в желаниях. Человек, который начинает свой путь, он начинает выяснять, что его природа – зло. Все то скрытие, которое мы проходим, то есть первый этап в нашей работе, это осознание зла. Находящегося в нашей природе. В нашей природе. Итак, прежде всего, это первый этап, познать, что есть во мне что-то плохое, и осознание этого зла, которое находится в нашей природе, наша природа, то есть материальная, этого мира, то, что есть у меня, с чего я начинаю свой путь, и тогда я начинаю с точки в сердце, стремиться к духовному. Пока я не становлюсь уверенным, что я поднимаюсь вверх, что я хочу родиться.
Что я хочу войти в состояние бура. Что я хочу быть духовным. То есть я предпочитаю свое развитие, свое наслаждение ради отдачи, всем наслаждением, которые могут быть в этом мире. Это решение, что я должен к этому прийти. Когда он говорит, что «Лолишма» — это может быть до 0.0001%. И когда он приходит к этому, то тогда это называется «пришел и нашел». Приложил усилия и нашел.
Простите.
Здесь приложил усилия, а здесь нашел. А после этого я начинаю войну не с наслаждениями этого мира, с которым я уже закончил, а с наслаждениями мира будущего, когда начинают пробуждаться во мне силы относительно Творца, да всякие мысли, философии, не философии земные, а всякие желания, которые так называются. Так называются. Галгальта Вейнаем они называются. Где из того, что в них есть маленький авиют, они называются духовными. И эти желания пробуждаются во мне с намерением ради получения, испорченным намерением, и поэтому они называются яваним, греками. В нашем мире есть этому пример Древняя Греция, которая была умная, там была философия, там люди были, там было развитие, там было просвещение. В отличие от варваров, у которых был сухой закон, а греки верили во всякое предсказание будущего, всяких богов. Этим богам они приписывали всякие образы, облики. И это называлось как бы духовной работой по сравнению с работой римлян, которая была работой материальной. Поэтому так это называется. Война Маковеев с греками. У нас внутренним образом это процесс, который проходит человек в его исправлении, желаний, которые пробуждаются в нем. Эти желания пробуждаются уже относительно Творца. Когда он находится выше Махсома, то у него нет проблем с этим миром. Эти желания он уже закончил. Они будут пробуждаться, но уже по отношению к духовному будут выглядеть совершенно иначе. А здесь начинается духовная работа. То есть, здесь есть желание относительно Творца. Относительно Творца. И он их исправляет. Он пробуждается, поднимается над ними и предпочитает отдачу над получением. И это называется, что он поднимается на Синайскую гору. Все эти желания, которые пробуждаются в нем, испорчены. Испорченное желание. И он над ними поднимается. Если у него есть желание быть над ними это значит быть слитым с отдачей и любовью. Это значит быть слитым с Творцом. Он поднимается на эту гору, гору ненависти. Ненависть, пишет Рав. Когда он заканчивает все 613 этих желаний, и он поднялся над ними всеми, и он не хочет их использовать ради отдачи, то есть он, простите, ради получения, то есть он не хочет, чтобы у него были мысли и желания против Творца. Это значит, что он борется со всеми греками в себе. Он поднялся над ними, победил их. И тогда он приходит к состоянию, которое называется Ханука, когда свет Хасадим светит светит ему, ему светит свет Хасадим. Скажем, свет Хасадим исходит свыше, из бесконечности. Светит ему. Свет Хасадим. Об этом поется в ханукальной песенке «Свети, свети, моя маленькая светичка». Это значит, что он пришел к слиянию с Творцом, и слияние в том, что он отменяет свои желания, он победил их, он закрыл их, сократил, и над ними он слит с Творцом. Все, теперь... Но это остановка. Он не использует те желания, которые пробуждаются в нем. Он в конечном счете только поднялся над ними, как Муше поднялся на Синайскую гору. А потом он должен пройти всю пустыню и реализовать эти силы, которые он получил, потом выйти в землю Израиля и так далее. Поэтому не надо думать, что в этом все исправление. Нам говорят наши мудрецы, что такое Ханука. Вопрос, что это такое? Потому что без вопроса ты не можешь понять, в чем суть этого статуса, которого ты добился. Где его суть в том, что суть в получении келим, средств для исправления желаний. Ты сейчас получил... отдающий келим, силы бины, намерение ради отдачи. Теперь со всем этим намерением ради отдачи и входи, войди в желание насладиться и попытайся с ним работать ради отдачи. Когда ты приходишь со своим намерением ради отдачи вовне желание насладиться над ним, это совершенно иное, совершенно иное дело. Ты можешь быть полным праведником, когда ты оторван от наслаждений, которые находятся внизу, они не пробуждаются. Но если ты начнешь работать с этими наслаждениями ради отдачи, это значит подняться в 620 раз. И это после этой остановки. Когда человек заканчивает все исправления, приходит к Хануке, светит ему весь свет. Свет, который был дан ему изначально, как маленькая свечка, маленькая искорка, как об этом описывается в... На это указывает, что это был маленький кувшинчик с маслом. И он с помощью этого смог подняться над всем, над восьмью стадиями зон. И из этого вышли эти восемь дней Хануки, когда он умножил эти желания. Он умножил вот эту маленькую свечку, которая была ему дана. Он своим усилием сумел поднять ее над всеми желаниями ради получения, которые были у него. И это называется пасхальной свечой. Простите, ханукальной свечой. Чудо в том, что эта маленькая свечка, которая была у него, с помощью нее он пришел к ханукальной свече, к полной ханукие, которая светит над желанием насладиться. Она светит не во тьме, а над ней. То есть он умножил это на 8. 7 дней Хануки. Умножил на 7. Зависит от того, как мы отсчитываем. Эту, считаем, включаем мы эту маленькую свечку или нет. Все. Это значит, что... он пришел к увеличению света. Но в конечном счете это Хасадим. Здесь есть... пламя, оно горит, но это свет Хасадим. И все это желание насладиться, собственно, это сосуд с маслом, это кли. Но кли, наполненное светом хасадим. Поэтому эти свечи запрещено нам их использовать, а можно только смотреть на них. Масло только для света. Запрещено использовать. Потому что использовать, это значит использовать желание насладиться. А здесь намерение насладиться над желанием, намерение ради отдачи над желанием насладиться. Ты только просто хочешь, чтобы оно было. Потом приходит этап, который мы совершенно не понимаем. На самом деле мы не в состоянии понять. Этап, который называется исправлением любовью. Включение, работа с Ахаб. В нас нет... Нам действительно... У нас нет возможности это описать. Ну, дадим Гершину спросить. Вы объяснили раньше, что... Что человек не хочет, чтобы у него были мысли и желания против Творца, вот здесь вот над Махсомом. Можете объяснить это подробнее? Мы находимся в этом мире. После того, как мы пришли от бесконечности. После того, как мы пришли из бесконечности и спустились до этой нечистоты, хуже которой нет, до желаний телесных и человеческих, телесные, мы знаем, что это еда, секс, семья, а человеческие — это деньги, почести, слава, образование. И в этом мы развиваемся, наше развитие, развитие этих желаний приводит нас в конечном счете до того, что мы приходим к кризису, общему кризису. Что это за кризис? Осознание зла. Начальное пока что, но все-таки осознание зла. Что это эго, это зло. Зло для меня. И это посредством бейто, то есть с течением времени. Пришли к этому. То есть мы в осознании зла, что мне плохо. Плохо мне, бейто, я естественным образом отталкиваю все эти желания, то есть телесные и человеческие. Они меня уже не удовлетворяют. Что мне делать? Я начинаю задавать вопрос, в чем смысл моей жизни, или все человечество начинает спрашивать, потому что плохо ему. То есть вся наша работа начинается с того, чтобы предпочесть духовное развитие материальному, что, с одной стороны, страдания помогают нам, но этого недостаточно, и кроме того, страданий, которые толкают нас сзади, с помощью отрицательной силы, нам сейчас необходимо продвинуться с помощью того, что у нас есть стремление вперед. Стремление вперед. Положительная сила. Притяжение спереди. Положительная сила. И только с помощью двух этих сил мы можем развиться. Иначе это не называется, что я развиваюсь. Потому что, когда меня сзади толкают, это только как животное, которое убегает от ударов. Мне необходимо предпочесть одно другому. Когда я предпочитаю одно другому?
С помощью учебы группы и рава, скажем, да? Что я делаю? Я начинаю понимать, что духовное важно само по себе. Что есть у меня прелесть святости, то, что называется. что я бы, может быть, и хорошо чувствовал в этих телесных и человеческих желаниях, чтобы дали мне все деньги, все. Я предпочитаю духовное развитие. То есть нет у меня ничего в этом мире. И пусть мне дают все, что только может дать этот мир, а я предпочитаю все-таки духовное развитие. Я не знаю, что это. Но с помощью группы, которая дает мне важность, и с помощью учебы, когда я достиг немного источника, когда я не знаю, что это, но это большое. С помощью этого я прихожу к состоянию, когда я продвигаюсь от положительного, а не от отрицательного. Когда я предпочитаю духовное материальному. Как говорит нам Баля Сулам, в посланиях на 70-й странице «Я больна любовью», как какой-то сумасшедший парень, сошедший с ума по какой-то девушке, все время стремится к ней, и ночью, и днем. Дает нам такое грубое описание, но это то, что мы можем понять. Человек теряет голову, скажем. В наши дни, я не знаю, существует ли такое. Ты просто... И хочешь так и все тут. Это называется то, что называется упорство, сильное желание, короче. Ты приходишь к нему, ты предпочитаешь его всему этому. Полный порядок. Ты хочешь войти в духовное поверх чего? Поверх всех состояний, которые раскрываются тебе здесь. Есть у тебя в обществе проблемы с уважением, с властью, в семье. И на работе у тебя есть проблема с твоим состоянием, положением и с деньгами. И ты можешь сказать, что это не стоит ничего по сравнению с тем, что будет в духовном. Почему? Я хочу прелесть. Свет тебя приводит к такому состоянию. Ты это сделал. Хорошо. Вошел. Как ты дальше можешь расти? От каких желаний? Все развитие. Развитие в желаниях внутри нас. Вокруг нас просто свет, в нем ничего нету. От смуту. Все-все мое развитие, вся моя душа, все мое развитие, это внутри меня. И внутри меня начинает развиваться решимо от разбиения келим по-настоящему. Прежде всего, это были всего лишь такие решимо самые низкие, самые легкие. Сейчас начинается решимо против Творца, который называется... Абия де Тума, нечистая Абия. Это то, что начинает пробуждаться, клипот. И когда это пробуждается, что такое клипот? Желание, которое желает дать мне все наслаждения, которые только могут быть. Это самое сладкое. Это то, против чего ты не можешь устоять. Это не чудовище там какое-то. Это приходит к тебе как то, что слаще меда. Ты на меня так смотришь, а где же это, а? Я уже вижу в твоих глазах, а? Так это на самом деле. В самом деле это так. Это что-то, это путает человека, это дает ему такие головокружения, приносит ему. Он этим как бы приобретает весь мир, и понимает, и чувствует, чего только нет. И надо приподняться над этим в понятиях Хафец Хесед. Только отдача. Я это получаю только при условии, что над этим есть у меня стремление к тебе. К чему? К тебе. К тебе это не образ. Не дай Бог, запрещено делать образ. К тебе это к возможности отдавать и любить. И человек, Микабель Ормакиев, как здесь он получает окружающий свет, который его исправляет и дает ему опору, которая называется свет Хасадим. Поэтому этот свет Хасадим называется самых. Поддерживает Творец всех падающих. Сумех от самых поддерживает. И таким образом продвигаются. Итак, продвигаются поверх самых больших желаний, которые пробуждаются в человеке, это желание, которое называется Тариак Этин, Эцуд, Советов. Когда человек исправляет все эти желания в намерении ради отдачи, еще не пользуется самими желаниями, выстраивает на них намерение ради отдачи. Это называется Тариак Эйтин, 613 Советов. А затем он переходит к 613 указаниям. Это когда уже в этих желаниях получает ради отдачи. Это уже объясню я потом. Если объяснять подробно, есть здесь несколько этапов, которые на самом деле проблемные. Здесь есть возрождение мертвых. Это трудно. Трудно для нашего понимания. Мы все-таки будем представлять себя в нашем эгоистическом желании получить. Действие — это тоже действие, отдачи. Рав, я слышал ответ, который вы дали Гершину, но не понял. Я не понял сказанное вами. Даже капельку не понял. Я пытался слушать, и есть вкус, который вы говорили, вы потом работаешь против этого вкуса, ощущения. Это невозможно воспитать, ощутить чувство. Я прошел несколько раз Хануку, прежде чем начал понимать у Рабаша. Это не то, чтобы можно было понять за несколько первых месяцев, когда начинают учиться, чтобы... когда начинают входить и включаться в учебу и в группу. Наша учеба, несмотря на то, что это рациональная учеба, ты должен раскрыть в каждом слове отклик, реакцию внутреннюю относительно каждого определения слова и понятия. Если я тебе говорю «лимон», ты чувствуешь? Да? Я тебе говорю запах эвкалипта. Ты сразу что-то представляешь. Я говорю тебе тонна железа, если у тебя внутренний образ, есть море, есть у тебя другое ощущение. У каждого свое. Есть у нас внутренние восприятия эти общие. Общие. И поэтому мы можем понять один другого через всевозможные формы связи между нами. Здесь нам рассказывают, говорят нам слова. Эти слова в нас не пробуждают образов, свойств, сил, вкусов. Я не знаю, что это. Ты понимаешь? Это как будто я слышу или вижу. Если я вижу или слышу что-то, скажем, китайский, у меня есть какое-то впечатление, я сравниваю с чем-то. Здесь мне говорят «свет Хасадим». С чем его едят? Что это такое? И пока мы внутри не получим, не раскроем, эти особенности не находятся в нас, но мы пока что не можем их раскрыть. И мы слепы, глухи. И так это. Ничего не поделаешь. И поэтому необходимо усилие. Еще проводить через разум, через мозг, слышать, читать. Я бы сказал, все время. Я чувствовал себя в этот период как в мясорубке. Когда без понимания, без чувства, я просто с утра до вечера, или же слушал кассеты, которые записывал утром Рабаша, или же книгу читал. Все время. О чем и что и почему, я не могу тебе сказать. Очень просто. И ты знаешь, я чувствовал себя как сканер, когда я просто фотографирую все, а потом эта фотография стирается. И таким образом надо это делать. Как мне кажется, это то, что помогло. Поскольку нет здесь, тебе надо, как мы изучаем в нашей жизни, привычка становится второй натурой, как дети это видят и начинают развивать чувства. Какая разница между человеком, который находится в лесу, или, скажем, в современном обществе, когда есть у него и искушения, с помощью которых он развивает внутренние чувства, и в ребенке в лесу это развивалось, но не было у него этих внутренних побуждений, соблазнов, чтобы это развилось. И мы должны это развить в себе, пробудить. Да, Монь. Плохо слышно. Моти. Мы все время занимаемся распространением. Когда мы это можем делать? Как мы можем слушать и открывать книги? Ты делаешь одно, другое. Ты все время делаешь различные вещи. Повседневное распространение, что является для нас самым важным, я думаю, что распространение компенсирует все. Распространение, оно гораздо ближе к тому месту, где мы должны произвести исправление. Ты понимаешь, не умный учится. Его мудрость может быть также больше его поступков. Здесь вообще проблема. Как это становится, как у иерусалимских каббалистов уже. Если бы была у нас возможность у Рабаша, когда мы были, произвести какую-то работу вместо учебы, это было очень почитаемо. И нечего было там очень уж делать, что там, сука или Песах, или вещи такие, и не больше. Не было что делать. И поэтому распространение, которое мы делаем, это не то, чтобы ты учился из книг. Ты в этом не понимаешь и не чувствуешь пока что. Связываешься с общей душой. То есть тем источником, от которого получишь и как исправление, так и наполнение. И, конечно же, не может быть распространения без учебы. Мы должны вместе с тем... И поэтому я говорю, если меня спрашивают, я говорю, по крайней мере, час человек должен учиться. Но нету более важного для личного продвижения человека отношения его к другому, чем то, что он выражает в распространении.
Ладно, может быть, один вопрос отсюда? Макарон спрашивает нас, из того, что говорится на уроке, следует, что кризис фиктивный. Глобальный кризис был нужен и полезен, без него нет осознания зла. Да, это так необходимо принимать, прежде чем... Как только тебе что-то приходит, ты слышишь, что что-то пришло, потерять миллион долларов, приобрести миллион долларов, ты должен сказать благословенно, то есть благословить, ты должен благословлять зло так же, как и добро, так написано, так человек должен делать. Поэтому, видишь, есть сегодня возможность у всех этих, которые много потеряли, прийти к состоянию, когда они действительно от всего сердца благословляют Творца за то, что они... упали с той высоты, на которой они были. Это с одной стороны. С другой стороны, вообще кризис
—
это раскрытие зла. Это большое исправление. И даже когда я сегодня слышу и читаю такие статьи, которые говорят о кризисе, что это большое исправление, что он очищает нашу экономику, он очищает отношения между людьми, он исправляет эту разницу огромную, которая была между людьми. Была огромная разница. У одного есть 50 миллиардов долларов, а у другого нет 5 долларов. И ему нечем оживить себя. И этот кризис сделал разницу между ними намного меньше. И в конечном счете, этим все не кончится, кризис не кончится. Потому что мы не понимаем, мы все думаем, что кризис, он как обычно, как всегда был, как был в 29-м году в Америке, как был еще в различных странах, в России, в 70-х годах или там в 90-х, в зависимости от того, как считать и так далее. И кризис, и я удивлен, что еще не всем понятно. Я вчера видел, что глобализацию они не трактуют, как мы. Глобализацию они трактуют, что это разделение обязанностей. Я выращиваю помидоры, а ты производишь машины. И тогда мы меняемся друг с другом. И, скажем, у меня в Греции есть машина, а у тебя в Турции есть помидоры. И кто-то там где-нибудь производит какое-то удобрение, кто-то производит железо, кто-то нефть. И так все страны распределяют между собой обязанности, и это называется глобализация. Глобализация — это связь, но связь не такая, когда мы даем друг другу товары. Глобализация в том, что мы связаны друг с другом внутренним образом. Даже если бы мы не передавали товары друг другу, мы передавали друг другу товары и 20-30 лет назад, но этого не раскрывалось. Глобализация, эту глобализацию начали англичане с Индии еще 150 лет назад, до времена Суэцкого канала, построения Суэцкого канала. 100 лет назад, 150 лет назад. И что? Пришли к этому разделению, когда каждый производит что-то специфическое для себя. И тогда мы находимся в таком обмене. Глобализация называется, что раскрывается система связи между нами, от которой мы не можем избавиться. Что эта маленькая деревня, это не то, что мы продаем друг другу, а то, что мы зависим друг от друга внутри, в душах. Что даже сегодня, когда ты теряешь товар, ты не можешь вернуться к тому миру, который был. Тебе не поможет. Ты не сможешь сегодня сделать то, что делали вавилоняне несколько тысяч лет назад, когда они убежали от этого. Сегодня это раскрылось как система, которая связывает тебя, удерживает тебя. Уже вечно, навсегда. Эта система раскрылась изнутри. Она была внутри, но когда ты пришел, когда ты вышел на уровень желания определенного в общности всего человечества, тогда раскрылась эта связь, которая там есть. Что в желании, которое сейчас раскрылось в душах, в людях этого мира, они уже связаны друг с другом. Что он спрашивает? Я его не слушал. В конце вопроса он спрашивает, этот вопрос должен ли привести к осознанию зла. Да, я очень надеюсь. Все кризисы, которые мы проходим, которые мы проходили в прошлом, не то, о чем говорят политики и экономисты, а я говорю о кризисах духовных и их исправлении. Всегда есть возможность подняться, и есть подъемы и падения. Дали нам сейчас немножко осознание зла, исправь. Ты не можешь, ты входишь в кризис более глубокий. Снова ты оттуда кричишь, пытаешься понять, в чем исправление. Тебе дают какой-то кредит. Если ты не используешь его, снова падение. То есть всегда это приходит в виде подъемов и падений. Поэтому нельзя сказать, что этот кризис будет идти вниз до самого конца. И даже если пойдет вниз до конца, если это будет идти вниз до самого конца, ты перестанешь это чувствовать. По закону систем с обратной связью, ты должен чувствовать разницу, простите, в соответствии с законом, по которому действует система наведения, ты должен чувствовать разницу между плюсом и минусом, а не между минусом и еще большим минусом. Преимущество света чувствуется из тьмы, поэтому падение, оно происходит с перерывами, то есть как будто бы есть подъем, как будто бы возвращение к хорошей жизни. И тут проблема. Если мы снова пробуждаемся к нашей гордыне, к нашему эго, то ты упадешь еще сильнее. Дали России такую вещь сейчас, да, с нефтью? Быть равной со всеми. И смотрите, что они сделали. И они получили удар больше, чем все остальные. То есть, говорят тебе, ну ладно, у тебя сейчас есть возможность прийти к хорошему состоянию. Быть страной такой же, как и все, в объединении со всеми, как вся Европа хочет, как весь мир хочет. Не готовить там проблемы для всего мира и вести себя агрессивно по отношению ко всем. Дали возможность. Использовали это только для увеличения силы и гордыни. И сейчас упали больше, чем все остальные. Так это частным образом с каждым, и так это на уровне стран. И в пути будут еще подъемы и падения. Но снова, это только для проверки. Действительно ли ты хочешь продвигаться взрослым, сознательным образом? Сделали ли ты вывод из этого? Понимаешь ли ты, что все эти вещи, они действуют только для того, чтобы направить тебя на благо? И тогда ты сейчас сам можешь самостоятельно идти по правильному пути, а не агрессивно, не пытаясь использовать остальных, а вести себя приемлемым образом. Даже эгоистически, но приемлемым образом. А не использовать весь мир. Вы мне заплатите за бочку нефти $400. Уже об этом они говорили. Что весь мир обязан. Что весь мир будет вот так вот. Они будут держать за горло весь мир. Ты видишь? Не получилось. Дали еще одну возможность. Дадут еще возможности. Возможности как будто бы использовать мир. И каждый раз они будут получать удары, если они будут это делать. И так частным образом, и так глобальным образом будет со всеми, пока они не научатся. Вопрос из Твери. Спрашивают так. Вчера снова началась война с арабами. Что можно с этим делать? Нечего делать. Потому что Правительство проделывает расчеты, что делать для того, чтобы удержаться на своем кресле. И поэтому нечего делать. Это правительство, которое не заботится о народе, а каждый из них заботится о том, что он может выиграть, особенно сейчас, перед выборами. Поэтому здесь вообще нет расчета со всеми поселениями, со всем, что там происходит. А расчет очень простой. Кто кого победит? Поэтому боятся заходить во что бы то ни было. Ну, давайте перейдем ко второй части урока, потому что все эти вещи, их невозможно решить без общего решения. То есть изменение нашего отношения к тому, что происходит. Ничего сегодня, именно потому что это глобально, потому что есть эффект бабочки, ты не можешь решить в каком-то месте в мире какую-то специфическую проблему там, без того, чтобы соотнестись со всем миром. Мы пока что не понимаем этот подход. Как же мы можем отнестись к любой проблеме? Но так это. И я надеюсь, что осознание зла поможет миру, насколько мы распространяем науку Каббала, и объясняем, что такое глобальное. Что глобально, это значит снова глобализация. Это не значит, что мы продаем друг другу, что какая-то страна приходит и специализируется на машинах, а другая на помидорах, а третья на перце, а четвертая на одежде и так далее и тому подобное. Не это называется глобализацией, что мы продаем таким образом вещи друг другу. Глобализация — это значит, что мы связаны друг с другом. Связаны нитями души, внутренними, и их невозможно разрезать. Невозможно. Невозможно разорвать. И это мир не понимает. Это мир не понимает. Мир думает, что мы зависим друг от друга только на уровне товаров. А тут вообще дело не в товарах, не в торговле. Поэтому он думает, что если сейчас... Каждая страна думает, что было бы хорошо, если бы я сейчас смогла отделиться от остальных, изолироваться от остальных. Изолироваться. Чтобы у меня было все, что мне необходимо, каждая так страна думает. Что я снова вернусь к тому состоянию, которое было 100 лет назад. И это было бы самое замечательное. Я бы ни от кого не зависела. У меня есть мои деньги, моя еда, моя одежда, все мое. И, по крайней мере, мы таким простым образом живем. И все возвращается к своему источнику. Они не понимают, что никогда нет возврата. Что если человек хочет вернуться назад, это уже называется клипа. Это уже клипа. Если он поднялся оттуда немножко наверх, когда он был в этом предыдущем состоянии, низком, это не было клипой. Это состояние, которое скрывается, решимот. Но когда он намеренно, своим желанием хочет вернуться к предыдущему состоянию, сделать шаг назад, это называется, что он входит в клипу. Это падение сверху вниз, намеренно, своим намерением. Не намерением кому-то помочь. И поэтому от этого получит удар еще больше. Тот, который собирается изолироваться, и есть такие склонности в различных странах, это вызовет у них кризис намного больше. Они даже не поймут, откуда это пришло. Потому что это из общей силы природы, это из... Это как какая-то часть тела пытается отделить себя от тела. Она может существовать. Ему кажется, что он сможет изолироваться от тела, потому что все тело больно. Немедленно, хотя тело будет существовать в каком-то виде, пусть даже болеть, но это, которое отделяет себя, изолирует себя, оно отрезает себя и немедленно умирает. Поэтому изоляционизм – это не путь.
Это огромная порча, если такое случится. И переходим ко второй части урока «Талмуд десяти сферот».